Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Новый мирный план Трампа. Черновик уже опубликован в СМИ. Дедлайн для Владимира Зеленского 27 ноября в День Благодарения. Коррупционный скандал в Украине. Ряд чиновников покинули свои посты, а соратник Владимира Зеленского уехал из страны. ВСУ ударило дальнобойными ракетами «Атакамс» по Воронежу. Россия ответила. В Тернополе более 30 погибших. Программа «Грани времени». Итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Поехали.
В жизни каждой нации есть момент, когда всем нужно поговорить. Честно, спокойно, без домыслов, слухов, сплетен, без всего лишнего. Да, как есть. Да, как я всегда пытаюсь говорить с вами. Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды.
И чтобы мы верили тому, кто напал уже двичи.
Владимир Зеленский обратился к украинской нации после получения мирного плана Дональда Трампа. Обсудим сегодня в программе, что означают 28 пунктов, сформулированные американской администрацией. На этой неделе в войне снова погибли мирные жители. Российский удар по жилому дому в украинском Тернополе унес жизни более 30 человек. В Запорожье 21 ноября погибли 5. Украина впервые за время президентства Трампа нанесла удар американскими ракетами «Атакамс» по военным объектам в Воронежской области, а в Рязани ночью вспыхнул пожар на НПЗ после атаки дронов. Подробности в репортаже нашего коллеги.
470 ударных дронов и 48 ракет России ударили по Украине 19 ноября. Ежедневные военные сводки уже никого не удивляют своими цифрами. Шокирует количество погибших мирных жителей. В Тернополе разрушены две многоэтажки. Погибли более 30 человек. 5 из них – дети.
Не хочу называть их россиянами. Это не люди. Раковая опухоль на земле. Они убивают детей. Для этого не нужно быть смелым.
Спасательная операция длится уже несколько дней. Под завалами могут оставаться еще люди. Предприниматель Игорь Черепанский пытался найти свою прабабушку.
С годами к войне начинаешь привыкать. Но когда она касается тебя лично, ты полностью переосмысливаешь ее и смотришь на нее по-другому. И понимаешь, что так быть не должно. Это невинные люди. Что это за стратегический объект?
Российские удары по Тернополю и Харькову, версии Минобороны, стали ответом на запуск ВСУ дальнобойных ракет «Атакамс» по Воронежу. По заявлению самого ведомства, пострадавших и погибших среди мирных жителей нет.
Сам факт применения «Атакамсов», он, безусловно, очень важен. Как только Трамп, он вступил в свою должность, в очередной свой срок, в январе этого года, он всегда выступал против применения дальнобойных «Атакамсов» по территории России, потому что считал, что это такая вот дополнительная эскалация.
Всего «Атакамса» для ударов по территории России применялись 5 раз, подсчитал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. В его словах можно найти и косвенные подтверждения того, что массированная атака Украины 19 ноября может быть ответом России на применение американского дальнобойного оружия.
После самого первого удара, который был в ноябре прошлого года по Брянской области, тогда Путин отреагировал тем, что он применил комплекс «Орешник» по городу Днепр. И, собственно, тогда прямо заявлял, что в ответ на вот такие вот атаки с применением дальнобойного американского оружия мы вот применили комплекс «Орешник».
По неофициальной информации, удар мог быть нанесен по Воронежской области, где расположена база «Балтимор».
Авиабаза «Балтимор», она была подверглась реконструкции перед самым началом войны. Она вошла в строй, и теперь это авиабаза высшей категории. Она так, по-моему, называется. Там проведены работы, позволяющие использовать эту авиабазу всеми возможными имеющимися у России авиационными средствами. Ну, например, была, значит, построена, или точнее реконструирована взлетно-посадочная полоса и... Ну, как пишут свидетели, был, на этой полосе был положен 60-метровый слой армированного бетона, но на который могут садиться не только фронтовые бомбардировщики, но и бомбардировщики стратегических.
Минобороны России утром 19 ноября заявила о поражении места пусков американских ракет «Атакам», с которыми ВСУ накануне атаковали Воронеж. При этом, как отмечают военные Z-блогеры и паблики, на видео прошлогодний удар по Сумской области.
Ошибаться можно, а врать нужно. Старые кадры немного приблизили и обрезали, чтобы выдать кадры удара более чем годичной давности из Сумской области за новые. Это какой-то позор.
Все это происходит на фоне утечек о новом предполагаемом мирном плане Трампа. Первые новости появились 19 ноября. По данным западных СМИ, план разрабатывался неофициально людьми из окружений Владимира Путина и Дональда Трампа. В утечках фигурировали имена российского финансиста Кирилла Дмитриева и спецпредставителя США Стива Уиткофа. Документ был не согласован ни с Украиной, ни с ЕС, поэтому наблюдатели называют его набором максималистских требований Москвы. Вот как эту утечку оценивает бывший российский дипломат Борис Бондарев.
Стив Уиткоф — это же не дипломат, это риэлтор и дилетант, я бы даже сказал, воинствующий, которого поддерживает Трамп, такой же воинствующий дилетант в международных отношениях, который считает, что политика, внешняя политика, международные отношения – это то же самое, что сделки купли-продажи. И вот они пытаются всучить Украине в очередной раз попытку как-то там какой-то сделки с недвижимостью, по большому счету, под прикрытием мирного плана. Но у нас, конечно, мирный план – это то же самое, с чем тот же Уиткоф бегал и весной, и летом, если мы вспомним. Ничего не поменялось. Это все то же, что Уиткоф берет все, что ему говорят в Москве, тот же Дмитриев передает, и кладет на бумагу. Поэтому говорить о том, что Уиткоф разработал план, мне кажется, это большое преувеличение и большая, так сказать, лесть в адрес Уиткофа. Просто Дмитриев ему диктовал, а Уиткоф все это старательно записывал. Но, опять же, сам подход показывает, что Трамп и Уиткоф вообще не понимают у себя, с чем они имеют дело.
К 21 ноября более расширенный черновик плана, 28 пунктов, Трампа выложило издание «Axios». План был доставлен Зеленскому. Чиновники и украинской, и американской администрации подтверждают его подлинность. Чуть раньше тот же документ, но на украинском, публикует депутат Алексей Гончаренко. Бумага, которая должна была циркулировать в узком кругу, внезапно становится достоянием публики. Что в этом плане компромисс, давление или попытка продиктовать новые правила игры, сейчас и разберем. Украине предлагается вывести войска из той части Донецкой области, которую она сейчас контролирует, превратив эту территорию в буферную зону, формально считающуюся российской. Линию разграничения хотят провести по Херсонской и Запорожской областям. США, согласно проекту, признают Крым и Донбасс, но от Украины такого признания не требуют. Численность украинской армии предлагают сократить примерно до 600 тысяч человек вместо нынешних 800-850 тысяч. Киев должен закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО, а Альянс обязаться не принимать Украину в будущем. При этом Украине оставляют возможность вступить в Евросоюз. НАТО не будет размещать войска на территории Украины, истребители Альянса будут размещены в соседней Польше. Россия обязуется не нападать на Европу и Украину, а НАТО не расширяться. План США по завершению войны между Россией и Украиной включает гарантии безопасности, аналогичные положениям 5 статьи НАТО о коллективной обороне. Любое будущее значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение России на Украину должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества. США и союзники отреагируют на нападение на Украину соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы, говорится в документе. Сам Трамп пока публично не комментирует план Уиткофа Дмитриева. Вместо него на вопросы журналистов отвечает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сглаживая наиболее острые критические замечания.
Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон. Мы очень усердно работаем над его реализацией. Вы читали материалы только одной из сторон конфликта, поэтому я хочу, чтобы вы понимали, администрация ведет со всеми переговоры на равных. Вы видели, как президент Трамп напрямую общается и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским.
Что касается Дональда Трампа, его поведение, по словам экспертов, остается непредсказуемым и ситуативным. Нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн называет действия главы Белого дома в контексте плана Уиткофа-Дмитриева изощренными. В том смысле, что каждый жест допускает двойное толкование и может преследовать несколько целей одновременно.
Трамп в своей, я бы сказал, изощренной манере предлагает одновременно двум сторонам и кнут, и пряник. И вот все, что мы знаем сейчас об этой так называемой сделке, потому что для Трампа политика – это одна большая сделка, мы знаем, и это по публикациям Axios, что информация об этом плане была слита, преднамеренно или непреднамеренно, самим участником этого процесса Стивом Уиткофом. Она была слита в социальные сети, при этом Уиткоф еще умудрился обвинить в сливе своего коллегу по переговорам Дмитриева. Но мы знаем теперь наверняка следующее, что консультации велись постоянно, они начались в начале года в Эр-Рияде и в Джидде, они продолжились потом на Аляске, куда Трамп пригласил Путина, и вот в последние числа октября его как бы финализировали в Майами на встрече Уиткофа и Дмитриева. В плане четыре основных как бы корпуса из 28 пунктов, четыре основных блока. Это блок, касающийся непосредственно Украины. Это блок, касающийся безопасности, причем не указано чьей безопасности, просто безопасности. Следующий блок – это безопасность Европы. И последнее – это взаимоотношения Соединенных Штатов послевоенные с Украиной и Россией. И вот я хочу сказать здесь, что у нас теперь понятие «послевоенное» раздвоилось. Мы говорили о послевоенном порядке в Европе после Второй мировой войны, когда Западу под руководством США оппонировал Советский Союз с его сателлитами. А сейчас мы имеем другой послевоенный порядок, когда Украина со своими европейскими союзниками, не дай бог, будет оппонировать России в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Но вот этот план, к сожалению, это не план, на мой взгляд, мирных переговоров с последующим заключением мира. Это, я считаю, план капитуляции Украины, потому что, по сути дела, все желания Путина в этом плане как бы на бумагу перенесены.
В пятницу Кремль заявил, что мирный план они не видели. С Москвой не вели предметных переговоров об инициативе, хотя контакты продолжаются, утверждает пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Россия остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Это противоречит источникам издания «Axios» в Белом доме, которые утверждают, что в администрации президента России о проекте как минимум знают. Владимир Зеленский, получив печальный опыт споров с Дональдом Трампом, заявил, что взял план в работу.
Американская сторона сделала свои предложения, пункты плана, чтобы закончить войну, их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию. Украине нужен мир. Я очертил, что для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями, чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу. Украина, США и наши друзья и партнеры в Европе и мире.
На следующей неделе Трамп и Зеленский намерены обсудить план по телефону. Американские СМИ пишут, что администрация хочет решить вопрос до Дня Благодарения 27 ноября. Что касается Путина, он пока не сказал ни слова о мирном плане Уиткофа-Дмитриева. И судя по его заявлениям на совещании с руководством Генштаба, кремлевский лидер по-прежнему не рассматривает переговоры с Зеленским, которого считает нелегитимным президентом Украины.
С марта прошлого года группа лиц, это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировала власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживают эту власть на Украине с целью личного обогащения. И это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине.
Борис Бондарев считает, что позиция Кремля в представленных предложениях практически не изменилась. Это все тот же набор ультиматумов, которые Москва озвучивает с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Четвертый год идет война. Да, все это видят. Почти каждый день Украину бомбят. Там погибают люди. И при этом почему-то все смотрят не на то, что делает Россия, а на то, что Россия говорит. И каждый раз, когда Россия говорит что-нибудь, все такие: «О, смотрите, они что-то такое сказали, как бы это повлияет на их позицию, как это повлияет на войну?» Да никак не повлияет. 4 года уже Путин и Лавров, и Песков, и Захаров, и все годно твердят о том, что Россия готова к переговорам, Россия хочет мирного соглашения. Они даже убедили Трампа в Анкоридже отказаться от требования о перемирии, как первом условии для дальнейших мирных переговоров, и сказали, что не нужно перемирие, нужно дальше воевать. И вот готовить всеобъемлющее мирное соглашение, какое мы вот видим по этим контурам, которые сейчас утекли, уже не первый раз утекают в прессу. Вот на что надо смотреть, чего они, собственно, добиваются.
Политолог Василий Жарков изучал отношения Владимира Путина и Дональда Трампа в 2025 году и сейчас, надеюсь, расскажет нам что-то новое. Василий, я вас приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте, Мумин.
Вы много писали о психологии автократов. Путин сманипулировал с Трампом с помощью лести и демонстративного внимания?
Нет, я думаю, что этого не получилось. Хотя он старался и старается до сих пор, но из этого, по большому счету, ничего не вышло. И на самом деле мы преувеличиваем страсть Трампа к лести. Вообще-то говоря, мы должны помнить один факт о Дональде Трампе. Его вице-президент Джей Ди Венс несколько лет назад называл его, сравнивал его с Гитлером. И это не помешало Трампу сделать его своим вице-президентом, потому что так нужно было для дела. Трампу важнее, на самом деле, лести то, что человек из себя представляет и что он может ему предложить.
Скажите, почему Путин, имея едва ли не уникальное окно возможностей в начале президентства Трампа, так и не сделал ни одной реальной уступки партнеру? Это стратегическая слепота или он действительно верил, что сможет продавить Вашингтон?
Мне трудно об этом судить, тем не менее, хотя я знаю, что у него были определенные цели, и они остаются. Я, например, послушав вчерашнее выступление Путина, понимаю, что цели его остаются неизменными. Я думаю, что это какая-то особенность его понимания. Он принял решение, а когда в армии принимают решения, их не меняют. Я думаю, что это больше связано с этим. И второе, конечно, он рассчитывал на то, что даже допустив некое замешательство с американской стороны, он сможет успешнее наступать в Украине и до сих пор держится этой линии. Насколько она будет ошибочна, посмотрим в ближайшие месяцы и, может быть, узнаем больше.
А в каком положении эти отношения здесь и сейчас? Судя по мирному плану Трампа, президент США предлагает значительные уступки позиции Владимира Путина.
Ну, смотрите, во-первых, я хочу сразу обратить ваше внимание, что была очень важная оговорка, и сегодня CNN опубликовала ее. Этот план пока представляет собой набросок. Это не окончательная версия плана. Она была предварительно одобрена Дональдом Трампом, но также было сказано, что еще возможны изменения. И это важная, мне кажется, оговорка, потому что понятно, что в таком виде, в котором этот план был слит, он, конечно, не может быть принят. И я думаю, что Трамп это прекрасно понимает, и эта оговорка сделана не случайно. Поэтому, да, это результат, скорее, отношений Стива Виткова и Кирилла Дмитриева. Но, повторяю, это не окончательный договор, это какой-то набросок, с которым предстоит работать дальше. И я еще не могу сказать, чем эта работа закончится. Скорее, учитывая вот этот слив, скорее мы должны ждать того, что будут серьезные изменения. И очевидно, что в таком виде план не будет принят.
И все же Зеленский выступил перед нацией, и тон его был очень тревожный. У него тяжелый выбор. Он загнан в угол или нет?
Смотрите, мне кажется, что у Зеленского есть, безусловно, проблемы. И проблемы его связаны, прежде всего, с со способностью Украины сопротивляться. Но эти проблемы, они никак не зависят ни от Дональда Трампа, по крайней мере. Они зависят от Путина, от его решимости наступать. Но от Дональда Трампа они зависят в меньшей степени, чем может отказаться. Вот. И если бы на самом деле, ну, скажем так, я очень сейчас постараюсь мягко это сформулировать, дайте мне секунду, если бы Зеленский чуть внимательнее следил за своими домашними делами, может быть, ему бы удалось более сейчас иметь устойчивую позицию.
Чем и как может помочь сегодня Европа, которая оказалась за бортом этих переговоров?
Европа, на самом деле, во-первых, это главный союзник Зеленского. И не нужно забывать, что все последние, наверное, уже полгода переговоры Зеленского происходили при поддержке коалиции желающих. И эта спайка играет большую роль, потому что если Европа не поддержит этот план, если Европа не согласится с ним, я думаю, что план обречен. Поэтому здесь Европу не нужно ни в коем случае выбрасывать за борт и считать, что она не играет здесь никакой роли. Европа остается ключевым союзником Соединенных Штатов Америки. Более того, Трампу удалось сплотить союзников. Это очень хорошо показал саммит НАТО в июне этого года. И я не думаю, что он будет поступаться этим союзом, которого он достиг и который обеспечивает ему устойчивость его позиции.
Трамп непредсказуем. В данном контексте Путин более предсказуем.
И это его проблема. Это его проблема, потому что непредсказуемость – это средство управления. Когда перед вами мощная сила, которая является президентом Соединенных Штатов, и он стоит во главе величайшей сверхдержавы нашего времени, и, с другой стороны, этот человек действительно непредсказуем, по крайней мере, играет такую роль. Это то, что называется madman strategy, который придумал Ричард Никсон и использовал переговоры с Вьетнамом. И на самом деле сейчас Трамп сделал очень важную вещь. Он отобрал у Путина эту позицию ядерного сумасшедшего, которую тот оккупировал с 2014 года, и благодаря этой позиции сдерживал, в том числе и Америку, все эти 10 лет. Вот сейчас, благодаря вот этой непредсказуемости, Трамп имеет важный ресурс управления, а Путин его утратил.
Василий, спасибо вам за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Василий Жарков. Путин не случайно упомянул коррупционный скандал в Украине, добавив свои 5 копеек в эту громкую историю, в эпицентре которой люди, чьи фамилии больно бьют по образу Владимира Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ заявляет о схеме на 100 миллионов долларов вокруг госкомпании «Энергоатом», где чиновники и подрядчики, по версии следствия, долго и уверенно пылесосили бюджет. Верховная Рада уже отправила в отставку 2 министров – юстиции и энергетики – под угрозой увольнения теперь и глава офиса президента Андрей Ермак. В центре истории бывший деловой партнер Зеленского Тимур Миндич, которого на утекших записях называют Карлсоном и обвиняет в том, что он управлял настоящей прачечной для грязных денег. Но самое пикантное – подозрение в адрес Ермака, фигурирующего под псевдонимом Алибаба, что уже звучит как готовый мем для украинской политики. Оппозиция язвит, что вся антикоррупционная риторика власти в один миг превратилась в набор красивых лозунгов, а расследование, похоже, только набирает обороты и грозит Зеленскому крупными политическими издержками. О том, кто сколько и как крал, в репортаже нашего корреспондента.
Через подолание многолетней коррупции.
Через преодоление многолетней коррупции, благодаря политической воле и созданию независимых правоохранительных и антикоррупционных судебных органов. Здесь мы очень надеемся на наших недругов и постоянных скептиков.
Та на наших постоянных скептиков. Вони кажуть, що в Україні це неможливо.
Они говорят, что в Украине это невозможно. И это прекрасно, что они так говорят, потому что в нашей команде появилась очень хорошая традиция.
Чим більше в нас не вірять,
чем меньше в нас верят, тем лучше у нас получается. Так было на президентских выборах, так было на парламентских, так было с распуском парламента и снятием депутатской неприкосновенности. Значит, так будет и с преодолением коррупции.
Так, значит, будет и с подоланием коррупции.
Счастье – это когда злоумышленник сидит на нарах, а не отдыхает на Мальдивах.
У Владимира Зеленского открылся свой второй фронт внутри страны. Пока идет война, прям под боком развернулся еще один коррупционный и политический кризис. Люди из ближайшего окружения, которым он доверял годами, оказались фигурантами расследований Национального антикоррупционного бюро Украины.
Слушайте, хлопцы, извините, а господа, это можно это так? Я вам дам все бабки, что сегодня заработал, а вы сделаете вид, что меня на посту не было.
Нахрена нам твои копейки?
Бывший совладелец квартала 95 и друг президента Владимира Зеленского оказался одним из главных подозреваемых в крупнейшем коррупционном расследовании последних лет. По версии НАБУ, именно Тимур Миндич выстроил многомиллионную систему откатов вокруг энергоатома.
А я считаю, что Миндич это стрелочь. Он вообще никого отношения не имеет.
Как вы можете характеризовать Миндича как бизнесмена и как человека?
Хороший парень. Хотя говорят, это не профессия.
По версии следствия, Миндич проталкивал нужные компании в тендерах, выставлял завышенные цены и фактически контролировал, кому достаются государственные контракты. Деньги, которые уходили сверху, он выводил за границу через цепочку фирм-прокладок. В деле есть прослушки его разговоров, переписки, документы и банковские выписки. Во всех этих эпизодах Миндич выглядит как человек, который руководил всей этой схемой.
Миндич выехал из Украины на премиум-такси. И вы обалдеете от деталей этого побега. Подозреваемый в коррупционной схеме на сотни миллионов долларов покинул страну через быстрое пересечение границы. Такая называется услуга.
Миндич покинул Украину и улетел в Израиль буквально за 10 часов до того, как у него должны были пройти обыски. Там он остается до сих пор. Со следствием он не сотрудничает, свою вину не признает и публично ничего не комментирует. После его бегства Зеленский вел против него санкции, хотя формально Миндич уже числился как гражданин Израиля.
Человек сбежал. И вряд ли он вернется, и против него объявлены санкции. Ну да, санкции объявлены, но они довольно специфические, понимаете? Ну, например, санкции против него объявлены на 3 года. А почему на 3 года? То есть, если он за 3 года не вернется, то санкций не будет. Понимаете, ну как-то странно, санкции объявлены на 3 года. Ты измени что-то в жизни своей, и тогда мы с тебя санкции снимем. Против Порошенко, против него санкции объявлены навсегда. Вдруг выясняется, что санкции объявляются против гражданина Израиля Миндича. В каком смысле гражданина Израиля? То есть он не был гражданином Украины? Странная таинственная история.
В этой истории фигурирует минимум 9 человек. Герман Галущенко, будучи министром энергетики, а потом министром юстиции, ставил подписи под контрактами «Энергоатома», которые теперь вызывают основные вопросы. Алексей Чернышов, бывший вице-премьер, участвовал в оформлении закупок по завышенным ценам и проводил решения, которые позволяли фирмам, связанных с Миндичем, получать эти контракты. Игорь Миронюк, работая советником министра энергетики, продвигал нужные фирмы на тендерах и выводил их на чиновников, которые подписывали бумаги. Александр Цукерман занимался финансами Миндича, обналичкой, легализацией и переводами. Дмитрий Басов курировал безопасность внутри «Энергоатома» и обеспечивал, чтобы схема работала без сбоев. Игорь Фурсенко занимался документооборотом и фиктивными фирмами. Леся Устименко отвечала за движение денег, оформляла переводы, проводила платежи, перегоняла средства между компаниями. Довольно показательная история происходит с залогами. Чернышов вышел под залог более чем на 1 000 000 долларов. За Устименко внесла почти 600 тысяч долларов фирма «Однодневка» с уставным капиталом 1000 гривен, созданная буквально за пару месяцев до скандала. Миронюку назначили залог в 3 миллиона долларов, но пока его не внесли.
Любые действенные меры против коррупции крайне необходимы. Необходима неизбежность наказания. «Энергоатом» сейчас обеспечивает Украине основную часть выработки электроэнергии. Чистота в компании – приоритет. Каждый, кто выстраивал схемы, должен получить четкий процессуальный ответ.
19 ноября Национальное антикоррупционное бюро приостановило публикацию новых материалов, объяснив, что дальше идут эпизоды про оборонные закупки, а во время войны такие вещи раскрывать нельзя. На этом фоне в Киеве сразу пошли слухи, что бывший министр обороны Рустем Умеров может не вернуться из США, где он неожиданно продлил рабочую поездку. По версии НАБУ, зимой 2025 года Минобороны собиралось купить 75 тысяч бронежилетов почти на 1,5 миллиарда гривен, и Миндич продавливал одну фирму и уговаривал Умерова принять плохую китайскую партию, намекая, что в эту схему уже вложены сотни миллионов, в том числе и его собственные деньги. Контракт пришлось разорвать, бронежилеты оказались низкого качества.
В 2019
году, когда Зеленский получил 73%, некоторые называли это электоральной революцией. Я с этим не соглашался. Это не привело к изменению самой структуры власти. Зеленая власть пошла по тому пути, который выбрала. Колоссальные возможности для реформ колоссальны. Но вместо реформ мы получили монополизацию власти. И даже не одной политической силы, а определенной группы людей.
Коррупционный скандал в мирное время легко бы отправил правительство в отставку. Но война меняет правила. Вместо кризиса – нервное молчание власти и растущее давление внутри страны. Разобраться в происходящем нам поможет аналитик Карнеги, политика Константин Скоркин. Константин, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Почему Зеленский не снял с должности Андрея Ермака?
Я думаю, что он будет до последнего пытаться сохранить Андрея Ермака на посту главы своего офиса, своей администрации, поскольку это, ну, по факту сейчас второй по значению человек во властной политической иерархии Украины. Достаточно, ну, на нем очень много завязано и держится в этой системе власти. Мне кажется, что Зеленский сейчас постарается пожертвовать какими-то скомпрометированными фигурами, но максимально попытаться вывести из-под удара остальную часть команды.
Константин, за что конкретно отвечает Андрей Ермак? Где начинаются его полномочия, где они заканчиваются?
Ну, это очень интересный вопрос, поскольку должность главы офиса президента, как и ранее все предыдущие главы администрации украинских президентов, это такая должность, которая существование, которое не предусмотрено Конституцией. Следовательно, существует, ну, закон о, собственно, администрации, или, как сейчас он называется, об офисе президента. Но полномочия там очень размытые, да, поскольку глава офиса там занимается сопровождением работы президента, оказывает ему консультативные услуги, как говорится в законе. На практике это может означать все, что угодно, и тут в данном случае как бы место, вернее, человек красит место, поскольку если на посту вот главы администрации оказывается какой-то амбициозный, да, человек, склонный вот к такой теневой власти, может быть, да, какой-то такой таланту, таким закулисным различным операциям, то, как правило, это превращается в серьезный такой центр власти, вот, в президентской администрации. В случае Андрея Борисовича Ермака, ну, именно такой случай. Он отвечает, в принципе, за очень многое, и за кадровую политику. Очень много писали о том, как, собственно, сейчас большая часть людей, занимающих какие-то ведущие посты, это, так или иначе, люди либо им утвержденные, либо напрямую им подобранные, как-то, скажем так, его креативные. Он также оказывает большое влияние на внешнюю политику, занимаясь подготовкой там различных международных конференций, участвует в переговорах и так далее. То есть это человек с формально неопределенными, но очень широкими полномочиями.
Почему Зеленский осенью попытался ослабить антикоррупционные институты и не пошел на сотрудничество со следствием, если знал о расследовании?
Ну, я думаю, тут сложный момент. Здесь сошлись как бы несколько факторов. То есть, с одной стороны, Зеленского можно понять в том смысле, что он стремится как бы так сохранить свою суверенность, да, и считает, что вот эта антикоррупционная вертикаль, которая в свое время была, скажем так, ну, рекомендована настоятельно, ее создание со стороны Запада, прежде всего, европейских и различных международных структур. И поэтому он как бы стремится, вот, так сказать, отстоять свою суверенность. Но тут у этого есть, и это, в принципе, ну, скажем, понятная вещь, может быть, там не совсем оправданная, но понятная. С другой стороны, к сожалению, есть и более неприятная подоплека. Вот это вот, собственно, нажим на антикоррупционную вертикаль был связан с тем, что расследования стали касаться уже каких-то фигур, очень приближенных к президенту. И здесь была, ну, явно очевидна такая мотивация постараться вывести своих людей из-под удара и поэтому надавить на антикоррупционную вертикаль, сделать ее более управляемой. Как мы помним, был принят закон, который ставил ее в зависимость от генпрокуратуры, которая входит как бы в президентскую часть власти. Но потом, под воздействием протестов и очень негативной реакции Запада, Зеленский это все отменил, но, как мы видим, конфликт продолжился.
Судя по утечкам, со встречи Владимира Зеленского со своей партией «Слуга народа» будут преследовать тех, кто раскручивает этот скандал внутри Украины.
Ну, такой вариант не исключен, да, поскольку вот это воспринимается, я думаю, что будет воспринято со стороны президента его вот какой-то ближнего круга, того же Ермака, как такая вот внутренняя, да, диверсия, и, скорее всего, как-то конфликт, ну, политический кризис будет продолжаться. То есть пойдут ли они действительно на какие-то там жесткие меры в отношении пропрезидентской партии, ну, тут тоже как бы сложно сказать, потому что на самом деле вот это однопартийное большинство, которое сформировалось в Верховной Раде, это одна из таких подпорок вот, устойчивости тоже этой конструкции. И если сейчас там начнется разброд и шатание, то возникает серьезный риск того, что это большинство распадется, как-то переформатируется, и это уже, ну, совершенно тоже такой будет серьезный удар по команде Зеленского. И поэтому я думаю, что, возможно, сейчас будет смесь кнутов и пряников, мне кажется. То есть будут пытаться все-таки как-то наладить отношения с собственной партией, да. Но в то же время, конечно, я не исключаю, что, возможно, кого-то постараются и наказать за эту всю историю, потому что, ну, это все воспринимается как такая, значит, некая атака на президента.
В своей статье вы отмечаете, что часть фигурантов расследования связана с людьми Андрея Деркача, бывшего главы «Энергоатома», а теперь перебежчика и члена Совета Федерации России. Ранее обвинения в связях с Кремлем звучали наоборот со стороны офиса президента. Как это противоречие объяснить?
Ну, во-первых, это в данном случае, ну, как бы это такой... Ну, понятное дело, что в условиях войны обвинение, да, в работе на врага – это такая... жесткий, да, жесткий инструмент воздействия на оппонентов. Насколько, как бы, да, в первый раз, когда было вот это давление на НАБУ, то там действительно детективам, которые были задержаны из СБУ, было предъявлено обвинение, что они сотрудничают с беглыми пророссийскими политиками, но как бы через них и с Россией. Ну, соответственно, сейчас такие же, в принципе, обвинения можно, может выдвинуть НАБУ в отношении фигурантов своего расследования, потому что действительно оказались люди с очень хорошими связями с Андреем Деркачем в прошлом, то есть сейчас, как бы, не понятно, насколько там действительно он как-то был задействован во всей этой истории, но то, что это люди с таким как бы шлейфом из прошлого, это очевидно. Ну, естественно, что обе стороны используют этот аргумент в качестве, ну, такого как бы отягощающего фактора. То есть я не думаю, что как бы ни в том, ни в другом случае, мне кажется, какого-то серьезного российского следа не было, но как бы как вот политический аргумент, как такой инструмент, возможно, дискредитации, он используется, да.
Ну, всегда мы подразумеваем, какие-то есть внешние силы. Вот вопрос, может ли этот скандал быть связан с появлением нового мирного плана Трампа?
Ну, тут мы можем зайти, конечно, в, как это сказать, в пространство конспирологии, да, потому что я знаю, что уже такую точку зрения продвигают, что это вообще вся атака на Зеленского была срежиссирована и таким образом создала возможность вот Трампу в очередной раз навязать такие ультимативные требования.
Константин, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был аналитик Карнеги Политика Константин Скоркин. Пока все обсуждают мирный план, глава генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о взятии Купянска и заявил, что 80% Волчанска в Харьковской области уже под контролем российской армии.
Товарищ верховный главнокомандующий, вооруженные силы продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании. В границах ответственности группировки «Север» продолжается создание полосы обеспечения приграничных районов Сумской и Харьковской областей Украины. Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города. Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.
Киев молчит и не подтверждает захваты населенных пунктов. Путин же сообщил, что под Купянском заблокированы 15 украинских батальонов и что бои идут под Константиновкой. Он снова призвал давать украинским военным возможность сдаться. США готов новый пакет санкций против России с акцентом на вторичные ограничения. Меры, которые затрагивают не только российские компании, но и их иностранных партнеров. Трамп готов подписать законопроект при условии, что сохранит личный контроль над применением санкций. Логика проста. Сделать сотрудничество с Россией токсичным для международных компаний, связав доступ к американской финансовой системе с отказом от сделок с российской нефтью, газом и ураном. Один из вариантов – тариф до 500% на импорт из стран-посредников, торгующих российскими энергетическими ресурсами. Это попытка перекрыть обходные маршруты, которыми Россия компенсирует существующие ограничения. Теневой флот, переориентация экспорта на Азию, альтернативные расчеты. Если закон примут, под удар могут попасть банки, перевозчики и трейдеры из Индии, Китая и стран Ближнего Востока.
Это санкции в отношении любой страны, ведущей дела с Россией. Как вы знаете, они могут добавить к этому Иран. Я предложил это. Так что любая страна, ведущая дела с Россией, будет подвергнута очень суровым санкциям.
В августе США уже ввели дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии, доведя общий уровень тарифа до 50%. Причиной стало именно продолжающееся импортирование Индии российской нефти. Санкции США против Лукойла и Роснефти делают международные операции этих компаний крайне затруднительными. Ограничения касаются расчетов в долларах, страхования поставок и доступа к западным трейдинговым площадкам. В результате Лукойл начал искать покупателей для зарубежных активов, включая европейские НПЗ и сети заправок, но сделки буксуют. Все они могут заключить договор только при условии получения американских разрешений и гарантий не включения в санкционные списки. Даже компании стран, не участвующих в санкциях, рискуют потерять доступ к долларовой системе и международному банкингу, что делает продажу активов практически заблокированной.
Вот тут вступает в действие кнут Трампа. Если этот план из 28 пунктов был пряником для Путина, то вот санкции это является кнутом. Похоже, американская сторона всерьез взялась за выполнение именно вторичных санкций, в которых весь... собственно говоря, вся сила этих санкций. И кажется, впервые с начала войны вторичные санкции заработали. Во всяком случае, Китай уже снизил закупки российской нефти на 36%, хотя на Китай Соединенные Штаты побаивались непосредственно давить. Из 7 главных перерабатывающих заводов Индии 5 прекратили закупки. Очень интересная ситуация с вторым по величине комплексом, который не прекратили закупки. Это комплекс, который называется Nayara Energy, и там 49,13% принадлежит руку Роснефти. Однако остальные 50% принадлежат, значит, одному из приближенных к Путину миллиардеров, Илье Щербинину, по-моему, я могу ошибаться с фамилией, значит, это очень непубличная фигура. Он владелец инвестиционного фонда, который создал в 2007 году. И уж если Роснефть является совладельцем этого фонда в этом крупном нефтеперерабатывающем объекте, это говорит о том, что этот человек действовал, ну, по крайней мере, сведомо Сечина и других приближенных Путина. А это означает, что в этой второй по величине нефтеперерабатывающей структуре Индии контрольный пакет принадлежит, по сути дела, России. Но, тем не менее, теперь российская нефть торгуется с огромным дисконтом. Этот дисконт достигает 25, в некоторых случаях 27 долларов за баррель. И вот уже за первые 4 недели ноября, прошедшие вот 2 недели ноября и 2 недели октября с момента объявления этих санкций, российский бюджет уже не досчитался примерно 20% нефтегазовых доходов.
Но эффект санкций зависит от их исполнения. Одного закона мало. Нужна системная проверка сделок и готовность наказывать нарушителей. Вашингтон рассматривает меры как инструмент давления и на Москву, и на ее партнеров. В ближайшие недели ожидается продвижение законопроекта. Если он будет принят, риски для бизнеса, связанного с российской энергетикой, резко возрастут, а экономическая цена войны для Кремля продолжит расти. 20 ноября Госдума утвердила в третьем чтении федеральный бюджет на 2026-2028 годы. В следующем году доходы казны оцениваются примерно в 40 триллионов рублей. Расходы около 44, то есть бюджет снова будет дефицитным. Ключевыми приоритетами бюджета на 2026-2028 годы стали военные расходы и расходы на правоохранительную систему, почти 17 триллионов рублей, которые более чем в полтора раза превышают совокупные социальные расходы, менее 11 триллионов. Инфляция все три ближайших года ожидается на уровне 4%. Сейчас слово экономисту Дмитрию Некрасову. Он объяснит, как именно санкции пробьют российскую казну и где правительство собирается искать деньги, чтобы залатать растущую дыру. Дмитрий, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Бюджет с хроническим дефицитом при растущих расходах – это реальная экономика или политическая декорация, которая должна помочь продержаться до следующего этапа войны?
Бюджет с растущим дефицитом, постоянно дефицитный – это, в общем-то, особенность всех развитых стран. И на фоне большинства стран российский бюджет сейчас не смотрится особо дефицитным. 2,5% ВВП, ну 2,7% дефицита будет по этому году, а при, там, условно, 6 с лишним в США и почти 6 во Франции, например. Это один из самых низких дефицитов, если сравнивать, допустим, с развитыми странами. Ну, такой дефицит поддерживать можно бесконечно долго. Это не угрожающе. То есть даже маастрихтские критерии, которые не выполняет большая часть стран ЕС, они предусматривают дефицит не больше 3% ВВП, как сбалансированный, как показатель того, что вот сбалансированный и хорошо должна себя вести нормальная европейская экономика. Даже эти критерии в данном случае не нарушаются в этом плане.
Но есть одно «но». У западных партнеров есть возможность заимствовать эти деньги. А где Россия возьмет деньги, чтобы залатать?
Ну, в смысле, ну, в России, а там же, где берут западные партнеры на местном финансовом рынке, у банков. Ну, необходимость во внешнем финансировании, она касается только тех стран, у которых капитала недостаточно, где экспорт меньше импорта, и нужен постоянный приток денег, чтобы покрывать хотя бы там торговый дефицит. Поскольку Россия – это капиталоизбыточная страна, ну, а где Япония заняла 250% своего ВВП? Ну, исключительно внутри. Тут такой вопрос не стоит. Активы банковской системы растут в несколько раз быстрее, чем, условно говоря, задолженность правительства. И плюс еще растет вложение. Вот тот капитал, который благодаря западным санкциям оказался заперт внутри России, в частности, капитал богатых россиян, он тоже активно вкладывается в ОФЗ. Мы вот самый быстро растущий, скажем так, покупатель российского долга – это как раз всевозможные закрытые паевые инвестиционные фонды, ну, скажем так, фэмили-офисы богатых россиян, которые наращивают эти объемы, деньги заперты в стране, они в том числе и одалживаются правительством на войну.
Давайте уточним. Значит, деньги в стране есть, но почему-то правительство закладывает дефицитный бюджет. Вот где логика?
Ну, подождите еще раз. В всех странах мира дефицитный бюджет. Это нормально. Покажите мне страну с дефицитным бюджетом. Ну и кроме там монархии залива, я таких просто не знаю. Где логика? В этой логике живет весь Запад в течение последних 50 лет, и он этой логике ушел гораздо дальше, чем российское правительство. Удивительной аномалией было то, что российское правительство в течение долгих лет до войны имело профицит, но это было, по сути, едва ли не единственное правительство в мире, которое реализовывало подобную стратегию. Профицит последний в США, например, это, по-моему, 94-й год или 96-й. Последний профицитный бюджет за историю. Ну, абсолютно аналогичная ситуация по большинству европейских стран.
Военные траты почти вдвое обгоняют социальные. Это вынужденная мера или сознательный выбор власти, которая не видит будущего страны вне войны?
Социальные траты многократно превосходят военные. Если посмотреть не на выдергивать из контекста только федеральный бюджет, а взять консолидированный бюджет, то только расходы на пенсии, там что-то порядка 17 триллионов, только на пенсии, превышают 13 триллионов всех военных расходов. Порядок цифр примерно такой. А есть еще медицина, социалка, пособие по безработице. Просто дело в том, что значительная часть социальных трат, она не значительная, а абсолютно большая часть социальных трат проходит по бюджетам внебюджетных фондов, пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования и плюс региональный бюджет. Поэтому, когда если брать только федеральный бюджет, где, в принципе, социалки очень мало, ну, в рамках федерального бюджета, ну да, военные расходы больше социальных, но в рамках всего бюджета это не так. Но, конечно, за последние годы, безусловно, доля военных расходов выросла, доля социальных снизилась. И, ну, как бы в этом нет ничего хорошего, тут что говорить. Но очевидно, что совокупность социальных расходов больше военных, там, минимум в два раза, даже больше. Если мы берем консолидированный бюджет Российской Федерации. И, ну, вряд ли это можно изменить. В современном мире во всех странах самые большие расходы – это пенсии. Как-то это перебить очень сложно.
Дмитрий, вы частично ответили на вопрос, но все-таки я еще уточню. НДС подняли, налоговую нагрузку увеличили. За чей счет власти собираются латать дыру? За счет бизнеса, потребителей или всех сразу?
Ну, всех сразу, хотя, конечно, НДС-то больше на потребителей, налог перекладывается. Ну, тут все зависит от того, какой рынок. То есть, если, условно говоря, покупательная способность населения не растет, то... в надежде сохранить продажи, бизнес может взять часть бремени увеличения НДС на себя. Ну и, скорее всего, какую-то часть возьмет. Но в целом-то, ну какая разница? Это там в краткосрочной перспективе может быть не целиком переложено на население, но долгосрочно-то все равно, как бы, конечный плательщик-то в любом случае население, да? Тут как бы как это ни крути. Понятно, что повышение налогов, оно, безусловно, изымает деньги у обычных россиян. Тут нет никаких сомнений.
Как санкции против «Лукойла» и «Роснефти» повлияют на экспортную выручку и доходы бюджета?
Незначительно. Но тут санкции против «Лукойла» и «Роснефти» сильно повлияют на саму «Лукойл» и «Роснефть», особенно на «Лукойл». Для самих компаний действительно очень серьезный удар, необходимость продажи западных бизнесов, тех бизнесов, которые им принадлежали за пределами России, и не только, кстати, на Западе, там у «Лукойла» и в Ираке большие объемы, и там Латинская Америка разная есть, да. Это все придется отдать, продать за бесценок, это неприятно. Что касается глобального экспорта российской нефти, ну, мы уже столько раз проходили, уже многие другие компании попадали под такие санкции. Но всегда схема примерно одна и та же. В моменте, там, первые 1-2-3 месяца, в зависимости от ситуации. Вот дисконты растут, они уже выросли, мы это видим. Схемы перестраиваются, какие-то танкеры там где-то зависают в пути. Соответственно, какие-то потери в эти первые там 3 месяца и компания, и государство, безусловно, несет. Потом все перестраивается, дисконты снижаются, появляются новые схемы. В общем и целом, в этом году, по крайней мере, и экспорт нефти, насколько я понимаю, растет, по крайней мере, по итогам 9 там, или скольких месяцев у нас есть данные. И я полагаю, что серьезно повлиять на объемы российского экспорта физически невозможно, да, и это будет опять очередная какая-то флуктуация, которая, конечно, отразится, то есть все равно, мы видим сейчас дисконты, которые там в норме были там, $10 за баррель, стали 20, по крайней мере, вот в этот период, пока это все аппаратно не нормализуется, точно бюджет не доберет каких-то денег. Но это все не радикально. То есть, если говорить про российскую экономику и бюджет, то какого-то такого радикально серьезного влияния здесь не будет.
Скажите, вот если говорить о пропорциях, то продадут еще больше углеводородов по низкой цене, тем закроют это, или дождутся, когда цены вырастут, и можно будет меньше продать?
Ну, во-первых, нет необходимости чего-то там особо закрывать, то есть, так никто не мыслит. Продают, сколько могут продавать в текущей ситуации, сколько выгодно, это же не государство решает. Есть большое количество разных там, частных, действующих лиц. И есть, скажем так, факторы себестоимости, месторождения очень разные по себестоимости. Какие-то там при определенных ценах просто невыгодно эксплуатировать. Есть соображения, там, соглашения с ОПЕК+, по объемам. Сейчас уже Россия не добирает, а очень долгое время это был главный ограничитель для увеличения экспорта. Есть очень много разных факторов, большой рынок, на нем играет очень много игроков. Тут нет какого-то единого центра принятия решений, который мог бы такую стратегию реализовывать, и тем более нет такой как бы логики. То есть понятно, что бюджет всегда хотел бы получить больше денег, но нет никакой критической необходимости немедленно сейчас что-то там закрывать и какие-то дыры латать. Это, то есть еще раз, все дыры находятся совершенно в рамках управляемой нормы. То есть тут нет никакого пожара и аврала в этом смысле.
Хорошо. А какие риски для российской экономики создают вторичные санкции США, если под них попадут ключевые внешние партнеры Москвы?
Индия-то уже попала в рот. Тут все это уже произошло. Риск всегда был один. Да? Это если вдруг эти партнеры откажутся от покупки российской нефти.
На мой взгляд, уже отказываются.
Ну, как раз мне кажется, что они уже отказались отказываться. Я не вижу никаких признаков сокращения поставок, и более того, ну, были совершенно четкие заявления. То есть про Китай тут и говорить бессмысленно, про Индию, ну, понятно, что ситуация, она сохраняет некоторую неопределенность, но мне кажется, что все основные вещи-то, они уже произошли летом, когда Трамп уже ввел санкции, они же уже введены с лета против Индии.
Насколько устойчива схема обхода санкций через теневой флот, альтернативные банки и реэкспорт?
Вполне устойчивы, даже я сказал бы так. Вот мы делали большое исследование всей этой системы платежей в начале этого года. Видно, что где-то с весны-лета 2024 года даже издержки стали снижаться. То есть вначале все равно продолжали торговать, но это стоило дорого, и издержки в начале 2024-го они росли. Но потом, ну, просто это же как вот мой любимый пример на эту тему, это как сухим законом в США. Но вы можете, конечно, что-то запретить, но появляется куча людей, которые зарабатывают на обходе запрета.
Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока.